Вы знаете, вот я чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, что мы Духом Святым должны стараться исполняться каждый день. Но Дух Святой нас исполняет для того, чтобы мы с вами проводили тихую вот, и скромную жизнь. Да. В этой жизни подвигов великих будет очень мало. Вот если вы посмотрите на жизнь великих людей, вы увидите, что в их жизни были определенные периоды, когда Бог действовал в их жизни особенно. Вот возьмите Авраама. Когда вообще об Аврааме начинает Библия упоминать, Аврааму 75 лет. Ну, человек не молодой, но и не старый по тем временам, а вот зрелый. И Бог дает ему обетование, что у него родится сын, который родился через 25 лет. Когда у него родился сын, то Сара умерла, когда ей было 110 лет. Авраам был на 10 лет ее старше. И вот Аврааму было 120 лет. И вот этот период в жизни Авраама Библия очень, ну так сказать, подробно описан. Почему? Потому что пока Авраам жил с Сарой, его личность имела значение для Духа Святого и для нашего с вами назидания. Вот понимаете, да? То есть вот мы настолько бываем зависимы, наша жизнь, даже от каких-то людей, что вот пока мы находимся в тандеме с этим человеком, наша жизнь, она является очень плодотворной, и Дух Святой будет действовать особенно и расписывать эту жизнь вот так вот очень подробно. 120 лет Авраам дожил до 185. Он еще после смерти Сары прожил 65 лет. Он женился на Хитуре, родил сынов и дочерей и так далее. Но вся эта остальная жизнь в 65 лет Авраама, а Авраам это отец всех верующих, уложилась в двух главах без Сары. Вот с Сарой он прожил, ну, как, когда идет упоминание о нем, вот этот период от 75 до 120, 45 лет. Там глав 15 в книге «Бытие» об Аврааме. А вот без Сары две главы и все. Все, личность Авраама потеряла духовное значение для нас с вами. Вот был в жизни Авраама определенный период, вот эти 45 лет, когда действительно он сделал, как вот человек Божий, все, что он должен был сделать. И потом те 65 лет, надо понимать, что он жил зрелой жизнью верующего человека. Но в той уже жизни не было ничего такого, чтобы было сегодня вот назидательно для нас. Возьмите Моисея. Моисей прожил 120 лет. Его жизнь четко делится на три периода по 40 лет. Что сказано о жизни Моисея в Египте до 40 лет с момента рождения? Практически только как он родился, как он был чудным образом спасен. Вот, его принцесса приняла к себе, дочь фараона. Две главы. Все. Это все, что описывается о Моисее там в Египте 40 лет. Потом 40 лет он живет у тестя Иофора, пасет овец. 40 лет. Все, что об этом описано, два стиха. И было, говорит, Моисею хорошо у того человека. Еще бы не хорошо. Женский коллектив кругом один. Все тебе там и носки постирают, и то только в обед спаси, успевай все. Ему там хорошо было. А вот. И Иофору тоже хорошо, потому что ни одного сына нету, кому-то надо же передавать все. Так вот, вся его жизнь, 40-летняя вот эта вот, там, по-моему, ну, я утрированно сказал два стиха, но стихов 6. Это все 40-летнее пребывание Моисея там, в Аравии. И потом наступает последние 40 лет жизни Моисея. Это вся книга Исход, это вся книга Левит, это вся книга Чисел, посвящена этому. И даже еще и Второзаконие немножко говорит о том, что Моисей взошел на гору и приложился к народу своему. Возьмите Савла, апостол Павел. Когда Христос встретил его в Дамаске, по дороге в Дамаск, когда Савл обратился ко Христу, он после этого сразу уходит на 3 года в Аравийскую пустыню. Потом, когда он с этой пустыни вышел, он приходит в Иерусалим, и на него там еленисты устраивают гонения, даже хотят его убить за проповедь Евангелия. И там написано, братья его, говорит, припроводили в Тарс, чтобы он там не смущал народ, потому что его пребывание в Иерусалиме было как искра для какого-то опасного такого вещества. И знаете, когда вот между тем, как Саул обратился ко Христу по дороге в Дамаск, и тем, когда Варнава пришел в Тарс, взял его и привел в Антиохию, прошло 11 лет. Безызвестной жизни апостола Павла. Мы об этих 11 годах жизни апостола Павла после обращения ко Христу практически ничего не знаем. И только после того, как Лука в Деяниях повествует, когда Варнава привел его в Антиохию, последние 20 лет жизни апостола Павла мы видим во всех подробностях, что с ним происходило. По посланиям, по книге Деяний апостолов. Я о чем хочу, братья и сестры, сказать? В нашей жизни будут определенные временные отрезки. А вот. Они вот будут, вот знаете, жил там брат или сестра молоденькие. Вот у меня в свое время было так, что у меня семьи нет, никого нет. Я с Библией обнялся, по 2 часа наизусть Библию заучивал, молился там по 1,5-2 часа. Ходил на посещения братьев и сестер, церковь там, что у нас, 20 человек было. Я помню, когда мы крещение вшестером приняли в июле 95 года, вместе с нами членов церкви 22 человека было. А вот, были приближенные и так далее. То есть церковь не такая большая была, можно было ходить. Да и братья и сестры в основном тоже не были особо обременены семейными какими-то житейскими делами. Потому что в основном все были молодые. Детей было немного, времени было много и так далее. Но церковь растет, братья и сестры. Наша церковь сегодня на Ямале. Это самая многодетная церковь. И это самая молодая церковь по возрасту, братья и сестры. Наш средний возраст это 30-40 лет церкви. Это тот возраст, в который на человека возлагается особая ответственность по воспитанию детей и по семейным заботам. И когда, конечно, приходится сегодня слышать, вот, у нас раньше хор был, у нас вот больше общений было, у нас это, слава Богу, был определенный период в жизни церкви такой. Сегодня, братья и сестры, наш период такой, что мы детей должны воспитать так, чтобы они в церкви остались. Мы должны им больше времени сегодня уделять, больше уделять времени для семьи, для своей. Многое что поменялось. Это просто надо проанализировать. Другой этап в жизни церкви наступил, когда действительно кое-что поменялось, и нас уже сегодня не 22 человека, а 70 или 75. Вот. Поэтому, когда мы говорим о чем-то, мы должны понимать, что и в жизни церкви, и в нашей жизни будут определенные временные промежутки. Вот я 11 лет работал в пожарной охране. Знаете, Бог благословил меня этой работой сутки трое. Сутки отработал, трое там занимаешься какими-то делами и так далее. Это определенный такой временной промежуток, вот, благословенный, но и с другой стороны очень сложный, потому что к концу уже вот последних 2 года я дорабатывал, буквально я палку в зубы брал, я уже вот мне настолько тяжело было, потому что я видел, когда приходит эта ленивая молодежь, которая ничего не хочет делать, когда приезжает какой-нибудь оперативный, а ты третью смену дежуришь, у тебя ты не пошел чуть-чуть не побритый, а уже за 3 суток ты уже оброс. И приезжает оперативный и начинает над тобой издеваться. А что у вас там в церкви-то? Бриться не положено, да, бородки надо. То есть вот такие вот, и вот настолько это. Но вот палку в зубы и до пенсии доработал. У меня вот недавно Маша сидит, там картинку красит какую-то по ХКНЯ. Вот там вот надо тупо рисовать квадратики. Вот тупо просто. Знаете, у северных народов не такая богатая культура. Что у них живопись там великая, что ли? Ну вот там квадратики, клеточки какие-то. Она сидит, через не могу вот этого делает. Вон она улыбается. Я говорю, Маш, вот сейчас, говорю, закладывается фундамент твоей будущей жизни. Вот ты делаешь тупую работу, вот через не могу, через не хочу. Вот. И вот через это вот закаляется характер человека. Это определенный этап в жизни. Понимаете, и я и привел пример себя, что я последние 2 года в пожарной охране точно так же дорабатывал палку в зубы и вот тянул это тягло, лишь бы только до пенсии доработать, потому что надо закончить то, что ты начал, надо дойти до пенсии, надо сделать это. Вот. И поэтому, братья и сестры, вот я просто на библейских примерах рассказываю вам, что в жизни каждого человека, героя Божьего, были определенные этапы, которые были важны для нас с вами, для будущих поколений. Дух Святой через пророков Божьих очень подробно описал все вот эти ситуации в их жизни, потому что они были назидательны. Но большая часть жизни остается в безызвестности. Что мы знаем о Христе до 30 лет? Как Он жил, что Он делал? Мы знаем только о 3 годах Его служения. Вот это мы знаем подробно. А там что-то так вот. Почему? Потому что те 30 лет для нас не важны. И поэтому Дух Святой их не включил, хотя это был сам Иисус Христос, не кто-то другой, а сам Иисус Христос. Какие-то эпизоды и все. Но последние 3 года, когда Христос совершал это дело и наставничества, и в конце концов искупления и так далее, описано очень подробно. Поэтому не торопитесь унывать, когда в вашей жизни наступил такой период, что вот вы видите, что вы не можете, как раньше, посещать братьев и сестер. У вас нету столько времени для чтения Писания, как раньше. Вот это количество, оно должно перерасти в качество. А вот если раньше вы могли две главы позволить себе прочитать, у вас время было, и, в общем, выводов особых не сделать, то сегодня, если вы один стих прочитаете, вы, может быть, сделаете больше выводов, чем раньше вы из двух глав делали. А вот. Поэтому размышляйте, братья и сестры, над жизнью, над своей. Какой этап вашей жизни? Мы сегодня, у нас последнее богослужение в этом году. Мы сегодня все равно, где-то человек подводит итоги. Что было в этом году, к чему он пришел, чего достиг, чего не достиг. То есть происходит некий анализ и вырабатываются некие новые цели. Цели обязательно ставить. Человек без цели, это, знаете, человек без вектора. Он не знает, куда двигаться, что ему делать. Знаете, я для себя цель поставил. Я не знаю, даст Бог, я уже второй год об этом молюсь и размышляю. Я хочу поступить в Русскую христианскую гуманитарную академию. У них филиал в Тюмени есть, они вообще в Питере сами базируются. Вот две сессии в Тюмени, одна в Питере будет вот так проходить. 5 лет учиться надо. Я чувствую, что тот багаж, который у меня когда-то был от Московского богословского института, он уже иссяк. И я еще скажу так, что Российская Русская христианская гуманитарная академия – это другая школа. Очень важно, когда человек вот не в одной школе вот проходит воспитание, а когда он уходит в другую школу, другие преподаватели, другие мысли, есть возможность проанализировать что-то, как-то по-другому посмотреть на какие-то, может быть, церковные проблемы. Там факультет религоведения. А вот, и вот это моя как бы вот цель, и меня жена благословляет тоже на это. Я понимаю, что ей сложно будет, потому что меня и так-то дома не бывает. Вон об Алексея Борисовича дети так говорят, ура, говорит, папа борща приехал поесть. Он с поезда домой зашел, борща поел и на собрание. А вот, то есть вот, вот такая жизнь у служителей. Но надо двигаться, надо ставить новые цели, надо эти цели достигать с Божьей помощью, потому что, и я всегда говорю, если человек начал учить Священное Писание наизусть, никогда не начинайте учить Евангелие от Матфея или с Евангелия от Луки. Сломаетесь. Вы заучите первых 10 глав, а потом сломаетесь. И вот это вот разочарование, что я не дошел до конца, оно потом опустошает человека, у человека сил ни на что не хватает. Он взял послание к филиппийцам, и заучил его наизусть. И у него стимул, он дошел до цели. Он цель поставил, он цель выполнил. Это, когда он дошел до цели, это его стимулирует к новым целям. Поэтому не надо ставить себе целей недостижимых. Господи, я в этом году Новый Завет наизусть изучу. Это нереальная цель, братья и сестры. Поставьте себе цели реальные. А вот, чтобы не только их поставить, но и достичь.